утро. Хорошего дня.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Мы продолжаем. В студии Елена Яковлева. И в гости сегодня к нам пришла Бактыгуль Сакеева, специалист по качеству воздуха ПРООН. И мы сегодня будем говорить, конечно, о климате, о том, как он меняется и как это влияет вообще, собственно говоря, на нашу с вами жизнь, на наше здоровье, в конце концов. И удивительно и интересно послушать те данные, которые специалисты, которые действительно занимаются этой проблематикой, за последнее время сумели, значит, узнать, разузнать, проанализировать, собрать. И сегодня вот, Бактыгуль, мы хотим, значит, начать вот как раз исследование, которое, может быть, в какой-то степени нас всегда же потрясло. Мы услышали какие-то цифры, касающиеся нашего, в конце концов, здоровья. Нас это всех немножечко встревожило, но, естественно, заставило поговорить об этом более детально. Давайте мы начнем как раз-таки с этого исследования. Вот прошла конференция, которая как раз-таки вот ключевые какие-то аспекты были озвучены. Пожалуйста, вот нам тоже расскажите, что за исследование было, кем оно проводилось, на базе чего и как это все дело замерялось.
Здравствуйте, добрый день. Рада всех приветствовать. Да, вы правы, вчера прошла у нас долгожданная конференция по презентации исследования, которое было проведено при поддержке ПРООН и ЮНЕП. И это исследование было проведено Финским метеорологическим институтом, который пользуется большим доверием у наших государственных структур, в частности, в прошлом у них было сотрудничество с Кыргызгидрометом. Если я не ошибаюсь, вот станцию мониторинга как раз-таки была подарена Финским метеорологическим институтом.
Сразу текущий вопрос у меня. Угу. Почему именно они взялись за это исследование? Мы сами обратились, попросили. Как это случилось?
Когда проблема была признана государственной стороной, на тот момент это было Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства, обратилась с просьбой к ПРООН провести такое исследование. Вот на базе, за основу взяли эту просьбу и объявили тендер. В результате конкурса выиграла их команда. У них очень большой опыт, ну, тем более, да, с метеорологией. Они много исследований проводят вообще по миру. Команда экспертная собралась очень большая. Помимо всего прочего, это исследование прошло еще экспертное, называют ревью-обзор, да, экспертный обзор. То есть со стороны других международников и местных экспертов этот отчет прошел достаточно такой серьезный.
Ну, то есть все его читали, все его посмотрели, где были согласны, с чем не согласны.
Все верно. Где просили усилить, допустим, там по некоторым веществам акцент, скажем так, в самые такие важные моменты. То есть все приложили к этому усилия. Но написан он, и про анализ данных было проведено вот именно самим институтом. Ну, если хотите, давайте пройдусь по основным моментам. Самое такое, наверное, главное сообщение, ключевое сообщение этого исследования является то, что в отопительный период, когда мы наблюдаем самое худшее загрязнение, уровень загрязнения достигает своих неимоверных пиков, его основным источником загрязнения является печное отопление, то есть частный сектор, частный жилой сектор. И если мы хотим хоть как-то улучшить эту ситуацию, чтобы мы не побивали рекорды, вот AQI...
Рейтинг,
где мы лидируем иногда и побеждаем, да, самые загрязненные города, чтобы как-то улучшить качество воздуха, мы должны отказаться от угля. Ну, это, говорят, не сразу, может быть, и не так все понимают экономическую составляющую нашей страны, то есть, что мы сейчас и не можем, да, вот так резко отказаться, но, тем не менее, на будущее, говорят, да. А также исследование подтвердило вот выводы и местных экспертов, что вклад ТЭЦ очень маленький. И если брать краткосрочные планы, то есть не долгосрочные, а именно краткосрочные планы, то как раз-таки ТЭЦ — это в какой-то степени выход из этой ситуации. То есть было бы хорошо, наоборот, расширять сетку ТЭЦ, подключать больше домов к отоплению и горячей воде. если это, конечно, возможно. И еще искать дальше пути. Но в целом мы все понимаем, что город разрастался, население растет, урбанизация, она сильная, внутренняя миграция тоже достаточно заметна, да? И все это, в принципе, вот привело к тому, что вокруг Бишкека, город Бишкек вырос, выросли новые жилые районы. И чем людям топиться? Все привыкли топиться углем. Собственно, это и
ну,
привело...
Это традиционный способ отопления, конечно. Вот я тоже, когда мы ну, давно, да, обсуждаем эту тематику, потому что каждый раз наступает зима, нам никак с ней не совладать. В нашем краю так случается, да, и мы, в общем, отапливаем наши дома. Ну, вопрос в том, что некоторые скептики говорят, ну, подождите, дома были всегда, и в свое время, может быть, даже многоэтажек было гораздо меньше, чем было частного сектора, да, в те времена, когда еще не существовало микрорайонов и так далее, и тогда не наблюдался этот смог, и все топили углем. Так что поменялось. То есть, а сейчас вдруг мы вот топим углем, и у нас это случается. А вот звучало такое мнение, что меняется город о том, о чем вы говорите. А, в том числе и растут многоэтажные дома, и меняется роза ветров. Там вот эта продуваемость, она куда-то девается. Вот этот сегмент, вот этот момент был учтен? В исследовании.
Абсолютно верно, все было учтено, то есть все метеорологические параметры были учтены. Но если брать много лет тому назад, столько домов все-таки не было, да, несмотря на то, что там соотношение городского населения или, скажем, было какое-то другое, нет. Домов стало больше, новостроек стало больше, соответственно, вот это и является основной причиной. Но ко всему прочему исследователи ставят еще акцент на метеорологические условия, так как мы вот в горном районе находимся. В целом еще в советское время был выведен так называемый потенциал загрязнения атмосферы, были проставлены коэффициенты, и для Центральной Азии эти коэффициенты достаточно высокие. То есть все выбросы, которые появляются в зимний период, они имеют свойство аккумулироваться, собираться.
Просто потому, что мы в какой-то долине, в чашке в такой.
Все верно. Нам свойственно иметь зимние инверсии, которые, собственно, препятствуют, да, рассеиванию частиц. И ТЭЦ – это, в принципе, очень хороший выход из этой ситуации, потому что высокие трубы – это контролируемый источник, как заметили эксперты по энергоэффективности от организаций, которые этим занимаются. За счет того, что высота труб выходит за пределы этих слоев, да, где воздух не перемешивается, таким образом влияние ТЭЦ, по сути, очень мало. Но, несмотря на это, ТЭЦ остается самым крупным источником выбросов диоксида серы, но за счет того, что температура у устья трубы достаточно высокая, сама труба высокая, плюс проходит
очистку.
Там
тоже какие-то фильтры, да, вот особенно вот эта модернизированная часть, как говорили, там есть,
да,
какое-то специальное вот это устройство.
Все верно, у них очень большие фильтры, то есть подход профессиональный, хороший, и благодаря специалистам ТЭЦ все это держится, да, хотя оборудование устаревает и так далее, но благодаря этим специалистам на самом деле у нас загрязнение меньше. Если бы не было ТЭЦ, наверное, было бы совсем катастрофично.
Угу.
Вот. И получается, что эксперты в своем исследовании еще и сделали прогнозирование. То есть они... Это такой всеобъемлющий комплексный анализ. Его может почитать и как специалист, как лицо, принимающее решение, то есть политики наши, точно так же и любые жители. И узнать что-то для себя новое. Там, например, даны сценарии развития загрязнения воздуха. Если ничего не предпринимать, совсем вот без никаких либо каких-либо действий по улучшению качества воздуха, то получается у нас выбросы PM2,5, который является загрязнителем номер один.
Это вот мельчайшие частицы. Что входит вот в эти мельчайшие частицы? Это остаточки чего-то?
Туда могут входить вещества как в жидком, так и в твердом состоянии. Аэрозоли мы их по-другому называем. Могут входить различные вещества, то есть это и природного происхождения, пыль, например, да, мелкая пыль, но также присоединяются к ней и капельки воды, присоединяются все сульфаты, нитраты и все, что может там находиться. Это такая гремучая, может быть, смесь.
Да, как Google говорит, что это что? Все эти наши интернет-источники описывают какие-то мелкие частицы от шин, например, от резины.
А если еще сжигают пластик и прочее, то там могут добавляться полиароматические углеводороды, среди которых вообще стойкие загрязнители, которые могут оставаться в окружающей среде долго, аккумулироваться в любом живом организме и приводить к серьезным болезням.
Да, об этом еще мы поговорим отдельно.
Дифенилы, фураны, да? И так далее, да. Поэтому все, что угодно, в принципе, может входить в их состав. Их опасность заключается в том, что они настолько малы, что для них вот нету преграда в биологическом плане. Они проходят не только в глубокие части легких, там, но еще могут попадать в кровоток и даже вот в мозг. Были исследования, по-моему, которые говорили, что и IQ у детей задерживается, и, в общем, там последствия для здоровья на самом деле достаточно серьезные. Поэтому загрязнение воздуха считается наибольшим экологическим риском среди всех экологических рисков.
Ну, когда мы говорим, да, о частном секторе, ну, действительно, сейчас жители, наверное, частного сектора скажут, ну вот, перевели на нас стрелки, да, как говорится. А ведь другой еще источник, который вы тоже в своем исследовании отмечали, это автомобили. То есть за неимением других средств передвижения, у нас нет метро, и, к несчастью, ну, так вот случается, что нам не суждено, наверное, в ближайшее время точно его возводить, но есть определенные обстоятельства, по которым его не возводили. Нет у нас ни электричек, у нас нет какой-то, ну, альтернативы нет. Мы двигаемся на автомобильном транспорте, и, к несчастью, не все, что ездит и нас перевозит, в нормальном состоянии. Вот по этой тематике что говорится?
Транспорт, исследователи назвали транспорт вторым большим источником загрязнения воздуха. Кроме того, если мы берем, если мы говорим про загрязнение воздуха в течение года, то транспорт действительно является большим источником, потому что он загрязняет и не только
зимой. Не только зимой, да.
Все верно. И на самом деле у нас здесь тоже ситуация не самая лучшая. Как мы знаем, к нам попадают автомобили подержанные, да, у них срок их эксплуатации достаточно высокий. Самое странное, что у нас налоги собираются, чем старее машина, тем меньше налог, хотя вот во всех других многих странах все состоит наоборот. Все, ну, власти тоже не хотят, как бы сказать, да, налегать.
Да,
все,
да,
понимают,
да,
что наиболее подержанные машины приобретают те, кто не имеет больше денег. Наверное, это вот...
Да, налоговое бремя, то есть это еще одна проблема для семьи, у которой без того финансовые трудности.
Все, все верно. Но, тем не менее, здесь вот такая дилемма есть. Либо мы выбираем чистый воздух и будущее, по крайней мере, уменьшить это бремя болезней, либо же мы выбираем иной путь, где мы... Но многие страны пришли ко мнению, что здоровье людей – это наиболее важный фактор для развития страны, потому что это один из самых больших факторов вообще развития людей, да, в стране. Качество жизни и даже такие крупные страны, производители, да, как Китай, все выбрали иной путь, все понимают, что здоровье важнее. И на смену...
Ну, какие способы у них, например? Это вот ограниченное владение, ну, то есть использование автомобиля, например, насколько я знаю, у них там вот только около 8 лет, что ли, можно использовать авто, а после нужно его... ну, как-то утилизировать, взять другой, новый, если ты хочешь. Там многие ездят на скутерах электро, небольших.
Ну, если мы возьмем, например, давайте я начну с вот, кто начал первым бороться, это вот европейские страны. Они, например, начали повышать стандарты для топлива. Помните эти Евро-1, Евро-2, да, и так далее. И затем, ну, и для экономики это хорошо, новые автомобили производились с более высокими стандартами. Затем начали ставить катализаторы, которые, да, вот достаточно хорошо уменьшают выбросы. Вот. А что касается Китая, насколько я знаю, сейчас они очень хорошо электромобилизируются, да, правильнее сказать. Ну, в общем, заменяют везде машины электроавтобусами и так далее. Но, насколько я знаю, для нашего климата, может быть, это не всегда хорошо. То есть в зимнее время есть какие-то препятствия для... Тем не менее, у нас есть троллейбусы, которые прекрасный транспорт. Люди с достаточно высоким осознанием, экологическим осознанием, тоже пытаются приобрести где-то экономить.
Хотя,
да,
бы,
наверное,
гибриды.
Гибриды, да. Ну, тут уже, наверное, больше зависит... Мы понимаем, все понимают обратно эту экономическую составляющую. Поэтому здесь, наверное, надежда на людей, потому что здесь уже как ваш подход. Если я понимаю, что моя машина загрязняет, и я питаюсь, точнее, я заправляюсь дизелем, а дизель достаточно опасный, ну, в плане вот выбросов, то хотел бы я дальше отравлять людей? Какая ответственность лежит на мне? Да, вот вчера тоже наши сотрудники, наши коллеги пытались это донести, что вообще-то эта проблема такая общая. Конечно, большая часть решения, она лежит за лицами, принимающими решения, но какая-то часть и есть на...
Мы каждый раз, конечно, упираемся в социально-экономический такой показатель нашей страны. К несчастью, он не самый высокий, не самый хороший. Состояние далеко, ну, такое вот, оставляет желать лучшему. Ну, дело все в том, что когда мы предлагаем человеку и говорим, что ты выберешь, то есть не ездить на своей машине, не загрязнять воздух, или он выбирает поехать и заработать, значит, на питание своей семье, я полагаю, что мы очевидно, понимаем, в пользу чего он сделает выбор.
Все верно.
То есть нужно повышать благосостояние населения прежде
Конечно.
Всего.
Я сама мама, сама ездила на автомобиле. С детьми это действительно невозможно. Ну, в принципе, если мы рассчитываем, что у нас там несколько сидений для безопасности и так далее, для больших семей, ну, не только, для средних семей это все прекрасно. Но есть же люди, которые... допустим, могут пройтись пешком, есть и такие. А, насколько помню, были такие небольшие исследования, которые говорили, что около 40% могли бы, в принципе, передвигаться более
экологичным способом. То есть работа, например, да, или детский сад, или школа находится в зоне досягаемости пешей?
Абсолютно верно. Есть, ну, если есть таковые семьи, и они могут как-то... себе позволить не ездить на машине, то, ну, можно, да. А если, конечно, там находится школа далеко, ну, это такое, никто никого не заставляет.
Не заставляет, конечно.
Это право выбора, потом осознанность. Каждый располагает теми возможностями, которыми может. Ну, давайте я расскажу про себя, я не буду про других людей говорить, потому что это неправильно и неверно. Однако мы все одна страна, мы все живем в одном городе, и как-то брать все-таки на себя ответственность нужно, повышать свою гражданскую активность. Я, к примеру, довозила детей, оставляла машину на целый день, а потом шла пешком, потому что мне там 15 минут. Было до работы, и потом таким же образом возвращалась и старалась использовать автомобиль только когда мне нужно было довозить детей. И, ну, или когда что-то тяжелое. Mm-hmm. Да.
Ну да. То есть это избирательный подход не всегда.
Да, это то же самое, как с пакетиками. То есть мы все понимаем, что все это идет на свалку, ну, может быть, что-то перерабатывается, однако за мной стоит выбор, допустим, брать больше, или все-таки, скажем, если вы по чуть-чуть покупаете огурцы и помидоры или фрукты, то можно все и в один пакет поместить,
да? Ну, использовать большую авоську тряпочную, которая многоразовая.
Да, или перейти на эти сумки и просто стараться не забывать. Это такие небольшие, скажем, ну, хотя нет, наверное, большие изменения.
Кстати, вот вы затронули тему свалки, да? Вот она каким-то образом фигурирует тоже? Вот мы все время говорим, что она дымит, там ветер поворачивается в другую сторону, все это начинает уносить на наш город и тому подобное.
Все верно. Ну, исследователи смотрели этот фактор выбросов тоже.
Незначительно.
Однако в исследовании есть такое мнение, что свалка не идет в сторону, не сильно влияет на город Бишкек, однако подвергаются опасности и высоким концентрациям люди, которые живут рядом.
Близ расположенные.
И если мы несем ответственность за этих граждан, то мы, конечно, должны об этом говорить, потому что... Мы все граждане одной страны.
А какие стандарты существуют? Вот вы, допустим, вот mm-hmm. есть границы города, и на каком расстоянии полигон такого типа может быть расположен?
Ну, вообще, чем дальше, тем лучше, конечно.
То есть как сколько-то там километров? Ну, это очень специализированный, наверное, вопрос.
Да, честно сказать, я сейчас не могу сказать. Mm-hmm. Все зависит, на самом деле, от масштабов города, от того, какие рядом объекты находятся. То есть есть, например, как вот водные ресурсы. Да? Конечно, чем дальше, тем больше. Но когда эта свалка настроилась еще, если не ошибаюсь, 70-е годы.
В советское время, когда город еще был далеко.
Да, мы не так сильно развивались. и вот ее расположили, да, там, где сейчас она есть. То есть какие-то моменты, ну, не предполагали, что так будет, что развал Союза и произойдет это и прочее. Mm-hmm. Вот, но тем не менее мы имеем, что имеем, и нужно поскорее закрывать эту свалку, тушить ее, и, ну, прям это такой вопрос ответственности, да, перед теми, кто может mm-hmm. решить этот вопрос. Тем не менее, что касается качества воздуха, вот общих фоновых концентраций в городе, свалка
какой-то такой существенной роли не несет, да? Но если возвращаясь к тематике частного сектора, да, действительно, mm-hmm. есть мнение, что мы в кольце вот частного сектора, и мы сейчас продолжаем сращиваться, да, это и на севере, и на юге, и со всех сторон. То есть уже фактически вот новые жилые массивы, они соединили нас с районами, которые раньше, в общем-то, были там в областях имели отношения. А теперь уже стоит вопрос, это что, город? Или это все-таки область? И там уже выискиваются такие, значит, жилые поселочки или такие вот райончики, которые, оказывается, непонятно где, да, кому они имеют отношение. И к чему я веду? К тому, что вот даже относительно недалеко расположенные некоторые жилые массивы совершенно только недавно были подключены к газификации. То есть некоторые из этих районов, из частного сектора, были газифицированы еще в советское время. Дальше был такой вот долгий период, когда это вообще ничего не происходило. И вот только сейчас мы подобрались к тому, что, вот, например, южная часть, юго-западная часть стали подключаться к этому виду топлива и как альтернативу могли бы использовать. Насколько это будет безопасно, если дома будут отапливаться именно на газе? Как природное
Насколько
топливо.
Насколько это безопасно, все зависит, наверное, от той компании, которая проводит этот газ.
Нет, я не имею в виду в плане технически, я имею в виду в плане выбросов в атмосферу.
Газ, конечно, это гораздо чище, чем уголь, однако это не экологический вид топлива.
То есть тоже не панацея.
Это полезное ископаемое, то есть соответственные выбросы тоже есть. Если мы берем ту инфраструктуру, которая уже была, и если у них есть возможность вообще отапливаться газом, это замечательно. Но если говорить о тех домах, которые не подключены к газу, и еще брать, наверное, ту стоимость, да, газа, которая, в принципе...
Плюс оборудование, которое необходимо устанавливать.
Высокое достаточно. Если брать тех людей, которые могут запланировать, копить деньги на другие альтернативные источники энергии, то это был бы самый лучший выход вообще.
Какие это могут быть? Вы нам предлагаете солнечные батареи устанавливать на...
Тепловые насосы. Тепловые насосы помогают сохранить... вот, кстати, да, чтобы дом был теплый зимой, а прохладным, регулировать температуру внутри дома. Тепловые насосы – это вообще прекрасный выход для Бишкека. Но опять-таки тут стоит вопрос грунтовых вод поблизости, да, расположения. То есть я помню, разговаривала со специалистом из этой области. Он мне говорил, что все, что ниже Горького – это прекрасный выход, но вот то, что выше, это уже будет стоить дороже.
Как это работает?
Ну, давайте, прежде чем угу. говорить про виды энергии, хотелось бы все-таки отметить самый доступный, наверное, вид – это энергоэффективность. Потому что все специалисты в энергоэффективности говорят, что мы отапливаем улицу на 70%, если только не больше. И это тоже было бы одно из, вот с чего нужно начинать, и, наверное, параллельно дальше уже вводить ВИА, то вот энергоэффективность все-таки на первом месте. Каждый, наверное, гражданин, каждому домохозяйству было бы хорошо утеплить сначала свой дом. Это отразилось и на его бюджете, меньше угля бы люди закупали. И второй момент, если мы берем в долгосрочном плане, то было бы хорошо все-таки, да, на ВИА переходить, потому что, помимо всего прочего, как перед страной, у нас стоят обязательства перед мировым сообществом сокращать парниковые газы. А как известно, источником образования парниковых газов и загрязнителей воздуха являются одни и те же источники, да, то есть сжигание ископаемого топлива, то есть уголь.
Какого бы то ни было. То есть то, что мы греем. греем атмосферу.
Да, и все, что все меры, которые бы мы приняли по улучшению качества воздуха, прекрасно отразятся на сокращении выбросов парниковых газов. Таким образом, мы бы могли бы достичь тех целей, которые вот страна поставила. В любом случае, нужно ставить такие планы, потому что, как вы знаете, в мире вот эта угроза изменения климата, и мы уже на себе это ощущаем. То есть количество дней с экстремально такой холодной температурой увеличивается, лето становится жарче, вот как наши климатологи делали нам прогнозы, да, что зимы становятся холоднее, а лето становится жарче. И вот эта вот резкость температура повышается в отношении нас, которая может приводить, к сожалению, к плачевным последствиям. Ну, к примеру, например, продолжительность дождей в весеннее время, она будет ставить под угрозу урожай. Да? Или, скажем, помните, были случаи, когда был падеж скота, да, из-за неимоверно высоких температур в зимнее время. То есть вот это все является последствиями изменения климата. И нам нужно не забывать климатическую повестку, те обязательства, которые мы на себя приняли, и совмещать эти планы вместе, то есть я имею в виду улучшение качества воздуха и климатическую повестку.
Все связано одно
да,
с другим.
И желательно все-таки как-то продумывать эти вещи заранее и, скажем так, не просто переходить на газ, а уже ставить более высокую цель, переходить на ВИА. И, по-моему, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, вышел вроде бы новое то ли положение, то ли что о том, что граждане могут продавать избытки энергии от ВИА, допустим, государству. Это прекрасная
вещь. То есть, если
тебе
много, ты установил, например, на крыше на своей там какие-то солнечные панели, они тебе дают сверх того, что тебе нужно, ты можешь их каким-то образом в сеть вбрасывать обратно.
Да, да, это вообще замечательная вещь. Технически я не могу рассказать, насколько это, ну, как бы, как это все происходит, но, тем не менее, это дает возможность вообще в целом развиваться ВИА у нас в Бишкеке и вообще в стране. Ну, и к тому же уменьшать, сокращать загрязнение.
Вот тепловые насосы, я все-таки хочу к ним вернуться, вот как выглядит эта зима, как это действует?
Тепловые насосы, они бывают разные, то есть есть те, которые работают за счет вот грунтовых вод, а есть, по-моему, просто за счет земли, да, температуры земли. Земля, она не сильно нагревается в летнее время, вот там более нижние слои, но и в то же время не сильно мерзнет.
Остывает.
Да. И за счет этой энергии, если поставить ту инфраструктуру, которая требуется, да, тепловой насос, точнее, то это помогает вот регулировать температуру в доме. То есть теплый воздух приходит к вам зимой, а летом, соответственно, охлаждается. На данный момент, может быть, это дорогое удовольствие, но те, кто может запланировать, то есть взять себе это в планы, то это быстро окупается. Особенно для людей, которые вот, ну, имеют частные дома и которые тратят очень много денег на уголь.
Ну, какой-то подогрев все равно этой воды происходит? То есть, когда мы ее закачиваем?
Не могу сказать, к сожалению, технически.
Вот я помню одну идею, которая тоже ранее была озвучена, да, о том, чтобы использовать воду, горячие источники, термальные источники. Ну, допустим, вот у нас в Высокоте есть такие, есть на теплых ключах, да, тоже где-то какие-то вот проходят вот эти воды, да, которые из-под земли, они бьют горячую, почему бы их не закольцевать, да, не задействовать вот в отоплении. Ну, пусть это будет один район, да, но, тем не менее, это уже какое-то использование вот таких природных веществ. Не нужно топить там им свою котельную, предположим, и так далее. Вариаций много.
Да, я не буду, наверное, комментировать, потому что я не специалист в этой области. Вот у меня больше воздух. Но, тем не менее, я думаю, нам нужно искать все пути решения, учитывая то, что с южной стороны, да, вот со стороны гор, в вечернее время эти ветра возвращаются и могут усиливать загрязнение в вечернее время. То есть, если днем превалируют у нас западные ветры, то вечером вот оттуда будет все загрязнение спускаться на город. Нужно понимать, я думаю, эту проблему, думать сообща. Если мы составляем какие-то планы привлекать все группы населения, особенно маргинализированные группы, то есть и женщин в том числе, в частности в нашем исследовании говорится о том, что затронут гендерный аспект, о том, что женщины больше подвергаются загрязнению воздуха внутри помещений. И это...
Ну, просто потому, что они больше находятся дома, мужчины где-то в другом, пока на работе, а домохозяйки, значит, вот...
Все верно.
Страдают.
Да, то есть кто... печку топит.
Да, 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 да. Ну, то есть среднестатистически это в том числе и по городу тоже так.
Да, все верно. Больше за детьми, больше подвергаются физической нагрузке. Ну, я к тому, что двигаются.
Меньше, в меньшей степени.
Да, больше наоборот, да? То есть за детьми надо пойти. Это все делают в основном женщины.
Ну да.
Зачастую. То есть кто идет в садик за детьми, кто... ходит больше всего.
А есть разница, например, мужчина может находиться на работе в офисе, а женщина идет в садик за ребенком. Угу. Ну и, то есть он дышит более свежим воздухом, чем она?
Да. И это тоже, это, конечно, маленькие такие вещи, но тем не менее мы же должны подходить с тем фокусом, что здоровье женщины очень важно, так как она производит на свет ребенка, в ее утробе развивается. И если она часто, например, переходит дорогу и подвергается высоким концентрациям загрязнителей вблизи перекрестка или в зимнее время смогу, это тоже имеет, повышает риск к рождению ребенка с более низким весом. Даже до такого.
То есть женщине лучше жить где-нибудь на природе, где более свежий воздух.
Абсолютно
прекрасно.
Верно.
Ну, давайте тогда вернемся еще вот к этой тематике про 13% смертей в Кыргызстане и причины, которым как раз-таки приходится загрязнение воздуха, раз уж мы заговорили о здоровье. И, ну, давайте не только женщин, мы, конечно, за, да, но тем не менее. Это что это может быть? Вот некоторые средства массовой информации уже взяли за основу эту цифру и позвонили в Минздрав и спросили, а что вы там об этом думаете? Ну, и, значит, в Минздраве, естественно, развели руками и сказали, ну, как бы мы пока не можем прокомментировать, с чего и как, поэтому мы решили, откуда эта цифра, с чем это связано.
Хороший вопрос. На самом деле, в 2019 году ЮНИДО выпускал такой план по загрязнению окружающей среды, если не ошибаюсь, и там уже приводились эти цифры. То есть там немного было обновление, может быть, совершенно небольшое. Мы говорим о преждевременных смертях. То есть здесь такое пояснение. Если мы скажем, давайте возьмем абсолютно два одинаковых города с одинаковым населением, вот прям вот демографически и по состоянию здоровья, и питаются они одинаково. И возьмем такой же аналогичный город, да, один будет с чистым воздухом, другой будет с грязным воздухом. И если, скажем, есть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями или с легочными заболеваниями или же с раковыми заболеваниями, то в этом городе Б, где воздух грязный, преждевременный, то есть смерть наступит раньше, чем в том же городе А, да? Мы говорим об этих смертях. То есть таким образом загрязнение воздуха способствует тому, чтобы раньше наступило вот это.
То есть вот прежде всего это влияет на ухудшение течения этой болезни?
Абсолютно верно.
То есть и у того человека есть больше шансов продлить свою жизнь, если они будут находиться в более благоприятной по качеству воздуха зоне, нежели те, кто вот действительно будет еще больше усугублять.
Да, корреляция очень большая между смертностью и загрязнением воздуха, поэтому для вот лиц, принимающих решения, есть хорошая новость. Чем лучше вы, получается, чем успешнее вы улучшаете качество воздуха, тем продолжительность жизни в стране увеличивается.
Тем меньше мы тратим, тем меньше тратим на какой-то вот аспект, на сектор здравоохранения и тому подобное.
Прямо пропорциональный фактор.
Ну, то есть это прежде всего, конечно, сердечные, то есть дела, это все те, у кого есть проблемы с этим. Также легкие и еще...
Раковые заболевания. Ну и для детей. То есть мы знаем, что... Допустим, дети, дома которых вот расположены, если не ошибаюсь, 200 метров от перекрестка от дороги, то эти дети чаще будут болеть какими-то заболеваниями, соответственно, им иммунитет будет падать. Но мы знаем прекрасно, что те болезни, которые мы перенесли в детстве, так или иначе могут отражаться на нашем развитии. Соответственно, к взрослой жизни мы можем иметь более слабый иммунитет, и качество жизни будет падать. Если ребенок живет в грязном городе, где воздух нечистый, постоянно дышит высокими концентрациями, у него будут недоразвитые органы дыхания. А недоразвитые органы дыхания – это просто, грубо говоря, болезни в будущем.
Ну и аллергии в том числе.
Аллергия в том числе.
Которые сейчас у нас
эти аутоиммунные заболевания. Это же одна система, правильно, все взаимосвязано. Мы не можем точно сейчас сказать, на что влияет, но однозначно все приводит к риску. Даже здоровые люди, находясь, допустим, в одном городе и подвергаясь долгосрочному, то есть когда он дышит на протяжении нескольких лет грязным воздухом, хотим мы или нет, у него тоже развивается риск развития каких-либо болезней, вот в частности сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. Поэтому здесь, надо сказать, все эти исследования проводятся, эпидемиологические исследования, и на основе этого ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, обновила свои рекомендации по отношению к нормам загрязняющих веществ. То есть, если, например, годовая концентрация, средняя годовая концентрация для PM2,5 ранее была 15 микрограммов на кубический метр, сейчас это 5 микрограммов. Потому что они еще раз подчеркнули, что у нас были сделаны новые исследования, которые показали эту большую взаимосвязь между здоровьем и загрязнением воздуха.
Вот этот стандарт, вот, о котором вы сейчас говорите, это значит, это такой призыв руководству стран стремиться к вот этим показателям.
Да, к чистому воздуху. Потому что это имеет огромное влияние на здоровье.
Ну вот говоря об этих рейтингах, которые мы вот без конца мы в них упираемся, значит, периодически все средства массовой информации, вот потому что мы сталкиваемся со смогом, никуда не деться. То есть люди начинают ощущать, жаловаться. Конечно, эта тема прям всплывает и становится вот номер один. И бесконечно у нас начинаем появляться в каких-то рейтингах. И, кстати, на фоне, вот, например, там Даки, Лахора, ну, то есть таких городов. И вот возникает у меня, например, такой вопрос. Там они, ну, скорее всего, не топят печи. Ну, просто потому что там среднегодовая температура воздуха, ну, достаточно такая терпимая, чтобы не топить печь углем. То есть у них там другие причины.
У них другие причины, другой климат, другие топографические условия, влажность у них выше. Но, однако, датчики или мониторинговые станции, они фиксируют не влажность, а все-таки именно PM2,5.
Откуда происходит? Это уже десятый вопрос.
Нет, дело в том, что там и природная составляющая вместе с теми источниками выбросов, которые, собственно, создает человек. Да? Получается, что, насколько мне известно, в этих городах много транспорта.
Промышленность в какой-то степени есть.
Возможно, скорее всего, есть промышленные источники. Затем люди готовят много, жарят много. Это все имеет свойство, опять-таки, скапливаться. И поэтому у них такие высокие уровни загрязнения. Ну, у нас, что касается, наверное, наших климатических условий, то влажность у нас не такая высокая. Но, тем не менее, в определенные периоды она повышается. И то, что датчики фиксируют, это не просто капельки.
Там воды. Есть какое-то содержание,
конечно,
да?
Конечно, есть содержание загрязняющих веществ, поэтому нужно об этом всегда помнить. И не всегда то, что мы видим, является чистым. Ну, хотя нос вот можно уловить, да, эти запахи. И желательно как можно больше, серьезнее относиться к этому, одевать маски, избегать таких густых перекрестков, да, где трафик, дорожное движение очень интенсивное, желательно все-таки избегать этих мест и прямых источников, да, и обязательно вот наше исследование, оно такое комплексное, там все эти рекомендации даны, желательно избегать любого источника сжигания чего-либо, будь то листьев, будь то сигарета, будь то, не знаю, вот я видела, как-то пеньки люди жгут или мусорку. Желательно такое избегать.
Ну, мы, конечно, не можем прятаться от всего этого. Оно вокруг нас есть, и особенно если мы учитываем, что есть частный сектор, и, ну, граждан тоже можно, с одной стороны, понять. Они говорят, а что нам делать? Мы же тут не можем вот в этих листьях тут вот закопаться, да, грубо говоря. Что ж, как, ну что? Ну, и поэтому, естественно, происходят эти факторы, несмотря на то, что есть и штрафы, и рейды проходят, и тому подобное, и мусорки у нас тоже все время горят. Ну, тут уже от осознания ситуации, от осознания проблемы, как вы говорите, достучаться, как говорится, до понимания человека, что это твое дело, и оно должно, не должно быть тебе безразличным. В целом, еще я бы хотела добавить, что не надо забывать, что мы живем в Азии, а это достаточно сухой регион, где не стоит, когда нам говорят, почему в других странах не так пыльно, зеленые чистые газоны, ну, потому что у нас другой климат, у нас достаточно пыльно, у нас летом очень жарко. И да, когда проезжает машина, все это поднимается в воздух. Ну, наверное, такое-то, вот такое-то понимание.
Без деревьев нам никак.
Вот, да, озеленение — это еще одна большая тема, мы смогли бы с вами еще говорить об этом очень долго и много, пока мы ее не решим. Спасибо вам большое за эту хорошую дискуссию, за этот наш с вами разговор. Я надеюсь, что вот про осознание мы, может быть, до кого-нибудь и достучимся.
Спасибо большое. Надеемся.
Утро хорошего дня.